С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Белоруссия с 2008 года намерена отказаться от привязки своей валюты к российскому рублю. Результаты саммита стран ШОС в Бишкеке. 30 лет прошло со дня смерти Элвиса Пресли. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Национальный банк Белоруссии намерен отказаться с 2008 года от привязки курса белорусского рубля к российскому рублю. Ориентиром по новому плану Минска станет курс доллара США. Белорусские экономисты считают, что такое решение может быть вызвано похолоданием в отношениях между Россией и Белоруссией. Российские экономисты говорят, что подобный шаг неразумен и экономически невыгоден для Белоруссии. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Намерение отказаться от политики привязки официального курса белорусского рубля к рублю российскому предусмотрено проектом основных направлений денежно-кредитной политики Белоруссии. Сейчас этот план проходит согласование в органах государственного правления. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По мнению специалистов Национального банка, одновременное использование в качестве промежуточных целевых показателей курса белорусского рубля к российскому рублю и доллару США затрудняет проведение оперативной курсовой политики. Исходя из этого, руководство Нацбанка предложило с начала 2008 года отвязать белорусский рубль от курса российского рубля и оставить привязку только к доллару. Планируется, что официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США в 2008 году будет колебаться в пределах плюс-минус 2,5% по отношению к величине курса на начало будущего года. Экономист Белорусского института приватизации и менеджмента Елена Ракова считает решение Нацбанка разумным. Однако в свете последних белорусско-российских конфликтов можно говорить и о какой-то интриге.
В данном случае я считаю, что это нормальная финансовая политика, поскольку российский рубль не является такой уж крепкой валютой, зависимой полностью от конъюнктуры цен на нефтегазовое сырье. Тем более, что вполне возможно, что Россия будет укреплять рубль, поскольку у них приток валюты очень большой, что противоречит белорусской политике. Поэтому в этой связи как бы привязка исключительно к доллару, на мой взгляд, вполне разумна. Но может быть там есть некое в данный момент, решили сделать это со следующего года, показать, что да, конец там российско-белорусской. Есть в нем некая политическая составляющая или нет, у меня сложно.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что решение Нацбанка окончательно хоронит идею введения на территории России и Белоруссии единой валюты, о необходимости которой на высшем уровне говорили практически с начала 90-х.
Может быть, да, это тоже еще один камешек, там, скажем так, в могилу союзного государства. Поскольку раньше это была первая привязка, и дальше же собирались выходить на российский рубль там или общую валюту. Сейчас же очевидно, что каждая страна пойдет своей дорогой, и такая привязка в принципе не имеет смысла.
От единого рубля уже как-то уходит, то есть сама идея?
Ну, конечно. Ну, на мой взгляд, да.
По мнению специалистов Нацбанка, поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля к доллару США является наиболее эффективным каналом ограничительного воздействия денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в экономике. Это связано прежде всего со значительным удельным весом доллара на внутреннем валютном рынке и в структуре валютных сбережений населения. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, склонен считать, что в данном случае Белоруссия не столько отвязывается от набирающего силу рубля, сколько рассчитывает на спекуляции с падающим долларом.
Белорусские власти давно похоронили идею введения российского рубля в территории Беларуси. Отвязка от рубля означает одно. Белорусские власти рассчитывают на относительную слабость доллара и могут пустить девальвацию национальной валюты на 15-20%, так, чтобы население этого не заметило.
Председатель Национального банка Петр Прокопович в июле доложил президенту Александру Лукашенко о выполнении в первом полугодии основных направлений денежно-кредитной политики. Как отметил Прокопович, курс рубля остается стабильным, его девальвация к доллару составила в первом полугодии 0,2%. Устойчивость рубля Нацбанк связывает с эффективной работой экономики. По словам Прокоповича, золотовалютные резервы Белоруссии в первом полугодии достигли 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Таким образом, запасы в первом впервые вплотную приблизились к отметке в 3 миллиарда долларов, что, по словам Прокоповича, свидетельствует о стабильности курса национальной валюты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Привязку белорусского рубля к доллару США можно объяснить тем, что именно в американской валюте Беларусь осуществляет большинство расчетов по внешнеторговым контрактам, в том числе с Россией. К примеру, расчеты с «Газпромом» и за поставки российской нефти проводятся в долларах США. Депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук Валерий Зубов уверен, что решение Национального банка Белоруссии – это бутафория. Отказ от привязки прогноза курса белорусского рубля к российскому и использование обменного курса к доллару США с экономической точки зрения Белоруссии невыгодно. С Валерием Зубовым беседует корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Когда я узнаю, что вот такие изощренные финансовые схемы начинают предлагаться, как типа ориентироваться не на российский рубль, а на американский доллар, там, вот к нему привязывать свою валюту. Я думаю, господи, ребят, о чем вы вообще, о чем ваши специалисты? Что ж они там молчат, чего они говорят? Никому в голову в Канаде не придет привязывать свой канадский доллар, вообще как-то его там учитывать, согласовываться, измерять с английским фунтом, евро. Канада и Америка настолько близкие и настолько взаимоувязаны у них экономики, что, конечно, денежная единица – это всего лишь единица измерения. Она, конечно, должна быть привязана к экономике вот самой близкой и самой крупной по товарообороту стране. И поэтому вот это вот завязать белорусскую денежную единицу на американский доллар, вы знаете, это бутафория. Несерьезно. Во-первых, это по смыслу экономически неправильно. Нет такого товарооборота у Белоруссии с теми странами, у которых счет идет в долларах, соизмеримого с товарооборотом России, где счет идет в рублях. Нету. И это с экономической точки зрения несерьезно. Если это такая мелкая, ну, акция, ну вот вы, дескать, нам вот тут с газом давайте долги возвращать, а мы теперь вот, ну вы знаете, это тот самый анекдот, когда, ну пусть у тещи будет одноглазый зять. То есть мы себе сделаем плохо для того, чтобы и там подумали, что чего-то не так. Я думаю, что с экономической точки зрения вот эта вот идея, она бессмысленна. Психологической она такая раздражающая. Думаю, что и для белорусов, и для русских. И абсолютно убежден, что, ну, в общем, ничего из этого не выйдет. Придется вернуться назад, тихо, спокойно, без громких заявлений, но назад. Природу не обманешь, и экономику тоже.
А последствия для Белоруссии могут быть какие-то, Валерий
Михайлович? Никаких не будет последствий, потому что ничего этого не будет. Белорусская экономика из всех постсоветских экономик самая законсервированная. Наименьшие изменения произошли в инфраструктуре, в изменении форм собственности, а все равно это надо будет делать. Все равно надо будет проводить приватизацию. И вот в этот момент вот такие экзотические меры, как неправильный курс своей национальной денежной единицы, привязанный к заморской какой-то денежной единице. Вообще надо к венесуэльской какой-нибудь привязывать, белорусам, вот этим специалистам, которые порекомендовали президенту. Они будут плохую службу сыграть.
С депутатом Госдумы, экономистом Валерием Зубовым, беседовал Карен Агамиров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв сильного землетрясения в Перу превысило 300 человек. Около 1000 ранены, сообщили власти страны. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс». В Москве ужесточен паспортный режим. Активистка оппозиции Лариса Араб заявляет, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек и 17 ранены. МВД России сообщило о крупных хищениях государственных средств, предназначенных для строительства аэропорта в городе Геленджик. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Главная тема сегодня – усиление мер безопасности в Москве в связи с терактом на железной дороге, о чем я только что сказал. Поговорим о том, как продвигается расследование преступления. Новые соглашения, подписанные в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В чем смысл договоров об энергетическом сотрудничестве? И Беларусь отказывается от привязки курса белорусского рубля к российской валюте в пользу американского доллара, о чем рассказывал Максим Ярошевский. Мнения экспертов многочисленные вы услышите на вопрос. Вопрос-ответы это будут «Почему?». Программу ведет Андрей Шара. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы». По традиции продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Одна из главных тем сегодняшних европейских газет – убийство шестерых итальянцев в Дуйсбурге. Утром в среду 5 трупов с огнестрельными ранениями были обнаружены в автомобилях, припаркованных у вокзала. 6-й человек, тяжелораненый, скончался по дороге в больницу. По данным полиции, все шестеро принадлежали к калабрийской мафии, семейству Пелли-Ромео, которая конфликтовала с другим мафиозным кланом Странджо-Нирта, и киллер, убивший этих итальянцев, прибыл из Калабрии. Изучение тел и автомобилей с изрешеченными пулями стеклами указывает на то, что выстрелы производили с улицы. Калабрийская мафия Ндрангетта, сицилийская Коза Ностра, неаполитанская Каморра и мафиозные группировки Пули поделили между собой сферу организованной преступности в Италии. Они установили связи с криминальными сообществами за рубежом, в частности, в Восточной Европе, на Балканах, в Азии, Северной Африке и Южной Америке. Речь идет о беспрецедентном факте. Впервые такое происходит в зарубежной стране, заявил заместитель руководителя итальянской полиции Луиджи де Сена. Калабрийская мафия в Германии до последнего времени старалась не привлекать к себе внимания. По свежим следам преступника или преступников задержать не удалось. Очевидцы заметили двух неизвестных в районе вокзала, но никакой связи этих людей с преступлением пока установить не удалось. Никаких показаний не удалось получить и у смертельно раненого, скончавшегося по дороге в больницу.
Дмитрий, ну вот после этой детективной истории хочется спросить, есть ли интересные материалы, связанные по тематике как-то с Россией. Могут быть детективные, а могут нет.
Financial Times комментирует сегодня неожиданное решение московского суда, оправдавшего бывшего владельца сайта Олаф.mp3.com Дениса Квасова, которого обвиняли в пиратстве. Квасов был привлечен к суду после того, как компании NBC Universal, Time Warner и EMI Group заявили, что его сайт, продающий песни по 20 центов за штуку, нарушает закон об авторском праве. Незадолго до июльской встречи Владимира Путина с Джорджем Бушем в штате Мэн сайт Олаф.mp3.com закрыли, чтобы было воспринято как жест доброй воли, поскольку Россия, заключившая с Соединенными Штатами договор о вступлении в ВТО, пообещала активизировать борьбу с пиратством. Тем не менее, продолжают работу два аналогичных сайта mp3sparks.com и alltunes.com. Они предлагают песни по 15 центов и альбомы за $1.99. Владельцы сайта Олаф.mp3, компания Media Service, утверждает, что сайт работал в соответствии с законодательством и выплачивал авторские отчисления РОМС, российской организации, собирающей выплаты в пользу владельцев авторских прав. Однако AFPI и другие группы, представляющие индустрию звукозаписи, обвиняют РОМС в том, что она действует, не имея разрешения музыкальных компаний. По их словам, Олаф.mp3 продает музыку столь дешево лишь из-за того, что не выплачивает вообще никаких отчислений. Однако судья в Москве сочла доказательства недостаточными для признания Квасова виновным в нарушении авторских прав. Международная группа AFPI осудила принятое решение и заявила, что будет добиваться его пересмотра, сообщает Financial Times.
Но поскольку у нас осталось секунд 30, Дмитрий, вот очень коротко, если можете просто назвать какую-нибудь интересную тему, на которую посоветуете обратить внимание читателям.
Британская Independent под заголовком «Секс и шопинг» рассказывает о судьбе 44-летней Сухи Арафат, вдовы палестинского лидера. В 2004 году, после смерти мужа, Суха переселилась в Тунис, однако теперь ей пришлось перебраться на Мальту, где ее брат возглавляет палестинское посольство, поскольку ее лишили тунисского гражданства, большая редкость в этой стране. Этому решению предшествовали упорные слухи о том, что она тайно вышла замуж за брата своей подруги, жены президента Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али. Сама Суха отрицала эти сообщения.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек читал самые интересные материалы в сегодняшних европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве и ряд других документов. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана отметили важность дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Султан Каназаров.
Сегодня в 9:30 утра в Бишкеке началось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Были подписаны 10 важных документов, 8 из которых скреплены подписями глав государств. Основной документ – это договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Тема встречи – это региональная безопасность. Кстати, страны ШОС занимают почти 3/5 территории Евразии и 1/4 от населения Земли. Президент России Владимир Путин.
Россия, как и другие государства Шанхайской организации сотрудничества, выступает за укрепление многополярной международной системы, обеспечивающей равную безопасность и возможности развития для всех стран. Мы убеждены, безопасность в глобализирующемся мире неразделима, а любые попытки в одиночку решать проблемы перспектив не имеет. Убежден, что все страны ШОС заинтересованы в стабильности на афганской земле. В этой связи было бы целесообразно обсудить возможность нашего содействия развитию Афганистана в ходе специальной конференции.
Интригу саммиту ШОС добавил приезд президента Ирана и одновременно главы Афганистана, учитывая сложные отношения Ирана с США и теплые отношения Афганистана. Президент Ирана Ахмадинежад намекнул на то, что ШОС имеет потенциал
играть важную роль в укреплении глобального мира и предотвратить мировой оккупационный режим и незаконные вмешательства держав в позиции сил.
А вот президент Афганистана предпочел остановиться на аспекте взаимодействия своей страны с членами ШОС в экономическом плане.
Сотрудничество с ШОС мы считаем важным для движения вперед в области экономического прогресса и роста благосостояния народов. По этой причине Афганистан желает расширять свои отношения с ШОС, двусторонние отношения со странами-членами этой организации.
Тема стабилизации ситуации в Афганистане звучала и в речи президента Узбекистана Ислама Каримова.
Поиск путей достижения мира и стабильности в Афганистане надо искать не в дальнейшей милитаризации и расширении масштаба применения силы, а демилитаризации и реализации с помощью мирового сообщества проектов социальной направленности.
Еще раз желание вступить в ШОС высказал представитель Пакистана, который еще в прошлом году подал заявку на вступление в организацию и заявил о полезности опыта Пакистана в деле борьбы с терроризмом. Все участники саммита отметили плодотворность встречи. После этого главы ШОС полетят в Челябинскую область России, где 17 августа будет завершение совместных антитеррористических учений «Мирная миссия-2007». Султан Каназаров специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Томские областные власти больше месяца не могли выяснить, продала ли компания «Роснефть» активы «Томскнефти», и если да, то кому. Ранее появилась информация, что 50% акций «Томскнефти» проданы Внешэкономбанку, но руководство Внешэкономбанка покупку 50% акций томской дочки ЮКОСа отрицало. Во время встречи томского губернатора Виктора Кресса с главой «Роснефти» Сергеем Богданчиковым последний сообщил, что половина акций «Томскнефти» действительно продана еще в начале лета. Но кому? В этой запутанной истории разбиралась сегодня корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
История с куплей-продажей 50% акций компании «Томскнефть» до сих пор до конца непонятна. «Роснефть», нынешний собственник бывшей дочки ЮКОСа, уже дважды заявляла о том, что половина «Томскнефти» продана Внешэкономбанку. Один раз «Роснефть» заявила об этом публично еще в июле, и один раз через губернатора Томской области. Однако в самом Внешэкономбанке эту информацию до сих пор не подтверждают. Томский губернатор Крест заявил, что при встрече с главой «Роснефти» Богданчиковым, тот лично сообщил ему о том, что 50% акций «Томскнефти» проданы. При этом Богданчиков подчеркнул, что управление «Томскнефтью» по-прежнему остается в руках «Роснефти». Об этом рассказал томским журналистам губернатор области и добавил, но как все будет на самом деле, покажет время. Вице-губернатор Томской области Оксана Козловская не отрицает, что ясности в ситуации с «Томскнефтью» у региональной власти пока нет.
При первой встрече губернатора с президентом «Роснефти» Богданчиковым было дано дано заверение, что центр прибыли компании будет оставаться в Томской области. Сегодня речь идет о том, что, по крайней мере, до конца 2007 года никаких изменений в схеме управления Томскнефтью не произойдет. И независимо от того, что 50%, а это действительно факт подтвержденный, акции продано, тем не менее управление Томскнефтью будет осуществлять Роснефть. Видимо, какой-то более подробной информации вам сегодня не даст никто, потому что вопрос этот пока не решен.
Томскнефть – один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Томской области. Последние несколько лет из-за налоговых претензий и банкротства ЮКОСа Томскнефть практически ничего не вкладывала в развитие компании. Кроме того, испытывала серьезные трудности с бурением и геологоразведкой. Власти региона надеялись, что после того, как у нефтяной компании появится новый собственник, экономическая ситуация в Томской области улучшится. Но не прошло и полугода после того, как Роснефть купила дочку ЮКОСа, в области опять заговорили о продаже компании. Кроме того, случился казус с налогами, и 2007 год обещает быть непростым для Томской области. Оксана Козловская.
Проблема у нас возникла одна и очень серьезная. Связана она с тем, что в прошлом году произошла переплата акционерным обществом «Томскнефть» налогов в бюджет Томской области. Естественно, что эти налоги поступили в бюджет, они были благополучно израсходованы в рамках бюджета прошлого года. Ситуация для нас достаточно неприятная, и, соответственно, мы должны будем недополучить эту сумму.
Администрация Томской области планирует погасить около 70% задолженности перед Томскнефтью до конца 2007-го. Вместе с тем, до конца 2007-го Роснефть хотела бы получить все 1,8 миллиарда рублей. Поэтому бюджет Томской области последние два месяца налоги от Томскнефти не получает вообще. Дыру в бюджете намерены компенсировать налогами с других крупных предприятий. Впрочем, по словам первого замгубернатора Томской области Козловской, свои бюджетные обязательства администрация выполнит в любом случае.
Несмотря на то, что возникли определенные сложности с платежами от Томскнефти, бюджет свои обязательства выполнит. Даже если, где-то придется идти на увеличение дефицита бюджета.
Глава Роснефти при встрече с томским губернатором обещал, что, несмотря ни на что, Томскнефть получит до конца года 15 миллиардов рублей инвестиций. Деньги эти пойдут на развитие нефтегазовых месторождений. Сразу после покупки Роснефтью томской дочки ЮКОСа губернатор Крес признавал, что будет непросто договариваться с новым собственником об инвестициях в экономику региона и поддержке социальных программ. Виктор Крес.
Мы должны защитить и отстоять все цифры, все вопросы по Томскнефти, по инвестициям. Та программа, которая вот на этот год определена, чтобы она была выполнена, может быть, даже добавить, отстоять все интересы Стрижевого, Парабельского, Каргасокского районов, там, где добывается нефть, города Кедрового, и вопросы области. Это бюджет. Предстоит приличная, серьезная работа. Роснефти будет поручено наполнение трубы на восток. А это совпадает с нашими интересами. Поэтому мы вот тут будем искать точки соприкосновения. Будет непросто.
Несмотря на то, что 50% акций Томскнефти, по словам главы Роснефти Богданчикова, проданы Внешэкономбанку, томский губернатор Виктор Крес заявил, что рамочное соглашение о сотрудничестве региона и Роснефти будет подписано. Произойдет это, скорее всего, в конце лета или начале осени. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Данила Гальперович. А гость студии Радио Свобода – член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Программа «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв сильного землетрясения в Перу превысило 300 человек. Около 1000 ранены, сообщили власти страны. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс». В Москве ужесточен паспортный режим, усилена охрана важнейших транспортных объектов. Активистка оппозиции Лариса Араб заявляет, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Лариса Араб сообщила, что администрация клиники намерена создать еще одну комиссию для рассмотрения ее дела. В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве и ряд других документов. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, 17 ранены. Заминированный автомобиль взорвался недалеко от многолюдного рынка и автобусной остановки. В Новгородской области остаются в больнице 28 детей, отравившихся в столовой летнего лагеря в Старорусском районе. Всего пострадали более 100 отдыхавших. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора компании «Протек» Виталия Смердова, подозреваемого в даче взятки. «Протек» – крупнейший фармацевтический дистрибьютор в России, участник программы дополнительного лекарственного обеспечения. МВД России сообщило о крупных хищениях госсредств, предназначенных для строительства аэропорта в городе Геленджик. В американской армии в прошлом году 99 солдат покончили жизнь самоубийством. Четверть из них служили в Ираке и Афганистане. На Кубе освобожден из тюрьмы Ласаро Гонсалес Адан, диссидент, осужденный за антикоммунистическую пропаганду. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с планом крупной конституционной реформы. Он предлагает, в частности, узаконить возможность избрания на президентский пост неограниченное число раз. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напоминаю, что сегодня 16 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 августа 1976 года. Программа «Права человека». В Москве в 1951 году были арестованы члены молодежной организации «Союз борьбы за дело революции». С участницей группы, бывшей заключенной Майей Улановской, беседует Виктор Федосеев.
В феврале этого года исполнилось 25 лет с тех пор, как Майя Улановская, 18-летняя тогда первокурсница, была арестована. Объясните, пожалуйста, почему вас арестовали, если вы выступали за дело революции?
Арестовали за эту организацию, потому что, как видно, те, кто нас арестовали, иначе понимали дело революции.
Каковы же были цели этой организации?
Ну, мы провозглашали, это вообще звучало не так невинно. Мы считали, что надо установить новый по-настоящему социалистический строй. Так было сформулировано в наших документах.
И что вы практически делали?
Что мы делали, что мы успели сделать, нужно так ставить вопрос. Наши теоретики, Слуцкий, Фурман и Женя, сочиняли программы, манифесты, устав. Собирались, читали и анализировали произведения, в основном, вот, как я уже говорила, классиков марксизма. Обсуждали средства борьбы против Сталина и Берии.
Вот все эти заявления, программа ваша, устав, который был этой организацией, что-нибудь сейчас сохранилось? Ведь это удивительно ценные документы. Это первый самиздат. Если не первый, так один из ранних самиздатов.
Все было изъято при обысках, и там где-то к нашему делу было приложено.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Ну и суд вас осудил. Сколько вам, 18-летней девочке, дали?
Мне и 9 другим моим однодельцам дали по 25 лет. Но самое главное, это то, что троих из наших ребят расстреляли, в том числе и этих, именно этих наших теоретиков. Их расстреляли вскоре после суда, в 52-м году.
Но вы, Майя, не отсидели вас срок до конца.
В феврале-апреле 56-го года по заявлению родных наше дело было пересмотрено. Всем нам сроки наказания были снижены до 5 лет. То есть исключены измена родине и террор. Оставлена только антисоветская организация. И 25 апреля 56-го года были освобождены. Родителям расстрелянных ребят выдали в прокуратуре аналогичные справки, где было написано, как и у нас, что дело пересмотрено и срок наказания снижен до 10 лет. Дело в том, что органы никогда не сказали правду о том, что ребята были расстреляны.
С участницей молодежной организации «Союз борьбы за дело революции» Майей Улановской беседовал Виктор Федосеев. Радио «Свобода», 16 августа 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
Китайский кинорежиссер Цзя Джанке, который в прошлом году стал победителем Венецианского кинофестиваля, заявил, что его работа над подготовкой к фильму о культурной революции в Китае 60-70-х годов приостановлена. Режиссер сказал, что сейчас ведутся переговоры с цензорами. Отчасти из-за выбора на одну из ролей тайваньского актера, а главным образом из-за сомнительной с точки зрения властей тематики картины. Культурная революция была объявлена Мао Цзэдуном в 1966 году для борьбы с инакомыслием. Были мобилизованы молодежные отряды хунвейбинов, красных охранников. В ходе политических чисток десятки тысяч человек были убиты, сотни тысяч отправлены в трудовые лагеря и на поселения. Хотя в 1969-м Мао объявил об окончании культурной революции, по сути, она продолжалась еще 7 лет, до смерти Мао и прихода к власти в Китае прагматиков во главе с Дэн Сяопином. Во флорентийском палаццо Строцци проходит выставка работ Поля Сезанна, которые когда-то входили в частные коллекции жителей Флоренции Эджисто Паоло Фабри и Чарльза Лоузера. Сейчас эти картины находятся в разных музеях мира. Нью-Йоркском Метрополитен, Лондонской национальной галерее, Флорентийской галерее Уффици, Мадридском собрании Тиссен-Барнемиса, Петербургском Эрмитаже и других. И Фабри, и американец Лоузер, поселившийся во Флоренции в 1890 году, стали собирать работы Сезанна, начиная с последних лет XIX века. В коллекции итальянца были 32 картины Сезанна, у американца 15. В Палаццо Строцци также экспонируются произведения современников Сезанна Камиля Писсаро, Винсента Ван Гога, Джона Сарджента, а также итальянских живописцев и скульпторов XX века, на которых повлияло творчество великого французского художника. Сам Сезанн никогда во Флоренции не был. Объявлена программа 45-го Нью-Йоркского кинофестиваля. В ней преобладают американские фильмы, в том числе таких известных режиссеров, как Сидни Люмет, Гас Ван Сент, Брайан де Пальма, Джулиан Шнабель, Абель Феррара, братья Джоэл и Этан Коэны. Нью-Йоркский кинофестиваль будет проходить с 28 сентября по 14 октября. Премии на нем не вручаются. Покупательница в книжном магазине «Сиднея» обнаружила мужчину, который брал с полки книги и что-то писал на страницах. Женщина сообщила о книжном вандале менеджеру магазина. Нарушитель был задержан. Это оказался прославленный автор бестселлеров, американский писатель Стивен Кинг, который расписывался на своих книгах. 5 экземпляров со сделанными тайком автографами будут проданы на благотворительном аукционе.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9» – мир в движении, свободное пространство информации.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Поклонники Элвиса Пресли вспоминают сегодня короля рок-н-ролла, который умер 30 лет назад. Тысячи преслиманов собрались в Грейслендсе, поместье певца в Мемфисе. Элвис Пресли, пожалуй, самая влиятельная фигура в истории западной поп-музыки, главная звезда рок-н-ролла, киноактер, под конец жизни превратившийся в исполнителя неаполитанских песен и любимца Лас-Вегаса. Тем не менее, почти все рок-музыканты считают его одним из главных своих духовных отцов, а подражателей Элвиса Пресли – тысячи. Репортаж нашего корреспондента в США Владимира Морозова.
В день рождения и смерти короля его подданные, сохранившие ему верность, собираются в музее Элвиса Пресли. Это бывшее имение певца Грейсленд, расположенное в городе Мемфис, штат Теннесси. На этой неделе здесь ждут 40 тысяч человек. Ночные бдения при свечах, концерты. Безголосые соревнуются в том, кто больше похож на короля. Поют тоже на разных языках. Один оригинал на латыни. Что удивляться, ведь поклонником короля был и римский папа Иоанн Павел II. Говоря уже про Билла Клинтона, которого друзья так и называли Элвис, 30 лет назад моя знакомая побывала на одном из последних выступлений короля. Он выглядел каким-то раздувшимся, двигался будто во сне. Все знали про его наркотики, но помнили молодым, красивым и были в полном восторге, хлопали, кричали. Он умер в 42 года от болезни сердца, усиленной наркотиками. А в молодости у него получалось все. Его имя можно увидеть в палатах славы, посвященных четырем разным жанрам. Король снялся в 33 фильмах, где ему приходилось в основном флиртовать, бегать по пляжу в плавках и, конечно, играть на гитаре. Но Элвис был драматическим актером и мог обойтись без нее. За один из таких немузыкальных фильмов «Пылающая звезда» его внесли в свою палату славы американские индейцы. Он давал выход чувствам, и не только своим, но и чувствам слушателей. В Америке это было время сексуальной революции, и люди проецировали на него свои нереализованные страсти. Его современницы написали гору мемуаров. Одна говорит, что он был Дон Жуаном, другая, что импотентом. Время от времени возникают слухи, что ему опостылила слава, и он сбежал от нее то ли в Африку, то ли в Австралию. Десятки Элвисов дают концерты по городам и весям Америки. Троих я видел. Довольно похожи. Сегодня отрасль индустрии под названием Элвис Пресли приносит 40 миллионов долларов в год.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов. Мы продолжаем «Время свободы». Иракские власти так и не могут установить точное число жертв терактов, совершенных в среду на севере Ирака. По разным данным, погибли от 200 до 500 человек. Сотни людей ранены. Напомню, сразу в двух деревнях, населенных в основном езидами, были взорваны заминированные автомобили. Одному из аспектов продолжающегося кровопролития в Ираке посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Американское командование и местные власти ведут расследование трагедии. Представители военных США считают, что за взрывами стоят экстремисты из Аль-Каиды. Вот что сказал бригадный генерал Кевин Бергнер.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, эти заминированные машины, это полное пренебрежение человеческими жизнями, все это достаточно четко указывает на Аль-Каиду. Но мы продолжаем расследование и будем знать больше в ближайшие дни.
Столь пристальное внимание к последним терактам на севере Ирака объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, количество жертв велико даже по нынешним иракским меркам, когда каждый день гибнут десятки людей. Во-вторых, погибшие представители религиозного меньшинства, езидов, общины которых, как и местных христиан и евреев, находятся в особо опасном положении в условиях взрыва исламского экстремизма в Ираке. Остальные жертвы иракской междоусобицы стали, как это ни ужасно, привычными, так же, как и обыденной стала информация о потерях среди американских и британских военных. Главное оружие боевиков против солдат коалиции – самодельные бомбы, замаскированные в мусоре на обочинах дорог. Одной из таких бомб посвятила очередную запись в своем блоге корреспондент британской газеты «Таймс» в Багдаде Дебора Хейнс.
Бомба таилась в мятой картонной коробке, которая лежала на середине дороги в Южном Багдаде. Ее заметил американский патруль. «Я тут нашел одну», — сказал сержант Габриэл Темплс. «Хотите взглянуть на нее поближе?» «В обычной жизни, если кто-то предложит мне заняться осмотром бомбы, готовой взорваться в любой момент, я в ответ, сломя голову, брошусь в противоположную сторону. Но так как я работаю в расположении американских войск, такую возможность не следует упускать».
Хейнс в сопровождении сержанта Темплса подкралась к смертоносному самодельному устройству.
Темплс уверил меня, что, по его мнению, бомба приводится в действие нажатием на ее поверхность, и если мы будем просто смотреть на нее, ничего не случится. На самом деле, позже стало ясно, что она приводилась в действие совсем по-иному, с помощью мобильного телефона. Иными словами, бомба могла взорваться прямо у нас под носом. Имея все-таки в виду и такую возможность, мы прокрались через относительно безопасное место и укрылись за той частью стены, которая ближе всего подходила к бомбе. Там мы соорудили небольшую платформу, поставив пластиковый стул на ящик так, чтобы я могла забраться туда и взглянуть на бомбу.
Коробка как коробка, бомба как бомба. Позже к ней подъехал робот с дистанционным управлением и вывез коробку на обочину, где подорвал ее. Журналистки даже разрешили нажать на кнопку пульта и уничтожить взрывное устройство. К сожалению, десятки других самодельных взрывных устройств уничтожить не удается. Как и не удается предотвратить массовые убийства мирных иракцев живыми бомбами, самоубийцами за рулем начиненных взрывчаткой машин. Среди комментариев к этой записи в блоге багдадского корреспондента «Таймс» Деборы Хейнс такой.
«Привет, Дебора. Надеюсь, удача не отвернется от тебя и дальше, но, пожалуйста, не рискуй без нужды. Такое же устройство убило моего друга в Аль-Амаране».
Комментарий к блогу британской журналистки Деборы Хейнс. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв сильного землетрясения в Перу превысило 300 человек. Около 1000 ранены, сообщили власти страны. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности. После подрыва поезда «Невский экспресс» в Москве ужесточен паспортный режим. Активистка оппозиции Лариса Араб заявляет, что ее не собираются выписывать из психиатрической лечебницы в Мурманске, несмотря на заключение независимых экспертов. В Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, 17 ранены. В Новгородской области остаются в больнице 28 детей, отравившихся в столовой летнего лагеря в Старорусском районе. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с планом крупной конституционной реформы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что значительно ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Центральный банк России отозвал с 16 августа лицензии на проведение банковских операций двух московских коммерческих банков – Международного банка сотрудничества и Банка Эрмитаж. Как отмечается в сообщении Банка России, лицензии отозваны в связи с неоднократными нарушениями, в частности, законодательства, противодействующего отмыванию денег. Кроме того, Центральный банк аннулировал лицензию на проведение банковских операций коммерческого банка «Приволжское общество взаимного кредита» из Нижнего Новгорода в связи с решением его акционеров о добровольной ликвидации банка. Крупнейшая в Германии энергетическая компания «Эон» может передать российскому «Газпрому» часть акций своих тепловых электростанций, работающих на газе, в обмен на участие в разработке южно-русского газового месторождения на севере Западной Сибири. Об этом, по сообщению американской газеты Wall Street Journal, заявил исполнительный директор «Эон» Вульф Бернотат, отметив, что никаких решений руководством компании пока не принято. В прошлом году стороны предварительно договорились об участии трех немецких компаний «Эон», «Бас» и «Винтерсхалл» в разработке месторождения, однако совместная реализация проекта так и не началась. Темпы инфляции в 13 странах еврозоны в июле составили 1,8%, сообщило сегодня статистическое агентство Европейского Союза, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. Рост цен в июне составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%. Повышение процентных ставок ведет к замедлению роста как цен, так и экономики страны в целом, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для зарубежных инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.63, на завтра 25.73, к евро на сегодня 34.58, на завтра 34.54. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.33.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Московская милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Как сообщил Радио Свобода представитель ГУВД по городу Москве Евгений Гильдеев, это связано с обострением обстановки после взрыва поезда «Невский экспресс» в Новгородской области. Усиление продлится до особого распоряжения, так заявил господин Гильдеев. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
После заявления руководителя Национального антитеррористического комитета Николая Патрушева о том, что крушение поезда «Невский экспресс» в понедельник вечером в Новгородской области произошло в результате теракта, московскую милицию перевели на усиленный вариант несения службы. Рассказывает заместитель начальника управления информации и общественных связей Главного управления внутренних дел по городу Москве Евгений Гильдеев.
Основные пункты, которые сегодня вменяются нам, в первую очередь, да, это у нас руководители всех структурных подразделений переводятся на круглосуточное дежурство. Опять же, для чего в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, чтобы руководитель грамотно мог принять и быстро соответствующее решение. Далее у нас увеличена плотность патрульно-постовых нарядов, которые задействуются в системе единой дислокации по городу, в среднем примерно на четверть увеличения. То есть, если, предположим, некую территорию обслуживают, скажем, одновременно 3 автопатруля и, предположим, 3 пеших патруля, то со вчерашнего дня, соответственно, на этой же территории будет 4 автопатруля и 4 пеших, то есть четверть вот это. У нас усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования территориальных подразделений. Кроме этого, дано отдельное поручение участковым полномочным милиции по более, скажем, тщательной проверки и отработки жилого сектора на предмет законности проживания граждан в квартирах. То есть вы знаете наверняка, что очень много людей, которые квартиры снимают, и снимают без договоров и так далее. А под этой эгидой понятно, что могут оказаться абсолютно разные люди, в том числе, возможно, там уголовники и так далее.
Кроме того, по словам Евгения Гильдеева, с сегодняшнего дня в каждом окружном управлении внутренних дел Москвы созданы так называемые мобильные резервы. На случай внештатных ситуаций. Это группы по 25 человек, готовые в любой момент выехать на место возможного ЧП. Евгений Гильдеев уточнил, что сегодня еще раз всем сотрудникам столичной милиции показали фоторобот человека, возможно, причастного к взрыву поезда.
Где он может оказаться, пока абсолютно непонятно, но в принципе в том числе и может оказаться в Москве. Естественно, сотрудники милиции ориентированы по этому фотороботу на розыск данного человека.
Повышенное внимание уделяется объектам особой важности, наземному и подземному транспорту. Усилен паспортный контроль. В таком режиме московская милиция будет работать до особого распоряжения. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше в последнее время все более популярной становится организация всевозможных выставок на железнодорожных вокзалах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Несколько лет назад Варшавский центр исследования общественного мнения провел опрос, чтобы установить, считают ли поляки себя культурными людьми. Более половины опрошенных уверенно ответили «да». На вопрос, что в вашем понимании означает быть культурным человеком, респонденты чаще всего отвечали «следить за новинками литературы и, естественно, их читать». Что касается театра, выставок, то многие говорили «при таком темпе нашей жизни на это нет времени. С утра до вечера на работе, в выходной хочется побыть с семьей, выспаться, почитать, лежа на диване» и так далее. Возможно, именно поэтому так популярна в польских городах ежегодная ночь музеев, когда в ночное время их можно посещать бесплатно. И дело не только в том, что не нужно платить за билет, но и во времени, говорят ночные посетители Национального музея в Варшаве. У меня просто по жизни нет времени, чтобы пойти спокойно осмотреть выставку в музее. А так, завтра выходной, и буду ходить теперь по Национальному музею, смотреть, пока сил хватит. Все подряд. Признаюсь, не ожидал, что столько людей будет здесь в такое позднее время. А с другой стороны, когда еще выбраться? Я водитель, все, работа за городом, устаю. А сегодня был уже в музее фотографии, там тоже толпа. Это неплохое место для свидания, кроме всего прочего. Романтично ведь как, встретиться у картины Матейка. А потом, думаю, пойдем в музей авиации.
Музеум лотництва.
С учетом сказанного, трудно не признать, что идея организации выставок на железнодорожных вокзалах оказалась превосходной. Даже самые занятые поляки ездят на поездах, приходят на вокзал, как обычно, за некоторое время до отправления поезда. А то еще и сам поезд опоздает. Есть время, купив кофе в бумажном стаканчике, посмотреть, например, работы фотохудожников, победителей всевозможных международных конкурсов, как сейчас на центральном вокзале в Варшаве. Металлические конструкции, на которых висят фотографии, расставлены в самом центре главного зала. Это такие вещи, на которые каждый, кто входит в зал, обращает внимание. А материалы выставки очень интересные. Так, возможно, мало кто бы их увидел. Мы же часто откладываем посещение выставок на пресловутое завтра, говорит сотрудница вокзала. Выставки действительно украшают вокзалы, на ремонт большинства которых у железнодорожников никогда нет денег. Поэтому выглядят они не самым лучшим образом. А что же думают сами пассажиры? Смотрите, какой радостный вид у этих людей, как они улыбаются. И у меня тоже. Смотрю себе фотографии. Это Монголия, что ли? Нравится мне или нет? Да, конечно. Лучше фотографии посмотреть, чем толкаться на перроне и нервничать, что поезд опаздывает. Наши железнодорожники делают маленькие шажки вперед. Мне сразу вспомнилась моя молодость. В коммунистические времена тоже пытались такую выставку, помню, сделать на автобусном вокзале с плакатами разными, соответствующего содержания. Смеялись только все над этим. Теперь все иначе, показывают то, что интересно. А тогда, прежде всего, идеология, художественная ценность всегда оставалась далеко на втором плане. В этом году в сезон летних отпусков всевозможные выставки организованы на десятках польских вокзалов в Варшаве, Познане, Вроцлаве, Гданьске и так далее. Работы для экспозиции обычно предоставляют общественные и негосударственные организации. Яцек Норман, варшавский художник, несколько лет назад он участвовал в одной из таких выставок со своими работами. Нормана, такова была идея организаторов, попросили сделать несколько копий работ его любимых художников. Создание новых работ приятнее, это творчество, а копирование тяжелейший труд, если, конечно, подходить к делу как следует. Когда было открытие выставки, люди подходили с самыми неожиданными вопросами. Например, а кто вам сделал рамку? Выставки на вокзалах – это не только показ произведений искусства. Часто это акции социального характера, предупреждающие, например, об опасности наркотиков. На вокзале в Познане недавно были показаны фотографии автокатастроф на железнодорожных переездах, случившихся по вине водителей автомашин. На некоторые снимки без содрогания взглянуть невозможно.
То есть скандал.
Да безобразие какое-то. Посмотрите, какие фотографии. Ведь здесь дети тоже. Страшно смотреть. К чему это? И так все знают, что нужно ехать осторожно на переезде. Чем такое смотреть, то уж лучше в очереди постоять.
До окенок колейки.
Пассажиры говорят, что вид разбитых автомобилей и искалеченных тел водителей и пассажиров не самым лучшим образом влияет на их самочувствие перед поездкой. Мол, в аэропорту ведь никому не придет в голову развешивать фотографии авиакатастроф. В Познане железнодорожные пассажиры, не все с удовольствием, мягко говоря, смотрят на последствия автокатастроф. Но зато неизвестно, что может ожидать их на другом вокзале. Наверняка это будет что-то более приятное. Алексей Диковицкий для радио «Свобода Польша».
Рассказ Алексея Диковицкого завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим на такую животрепещущую тему, как рынок потребительского кредитования в России. А именно о том, почему растет задолженность россиян банкам по потребительским кредитам, несмотря на массу странной и тревожной информации. Кроме того, вас ждут репортажи из Тбилиси, из Бишкека и еще из многих точек России и разных стран мира. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, все это достаточно четко указывает.
Мы получили известие о том, что трое наших полицейских погибли в Афганистане.
Всего арестовано 13 человек, которые являются членами религиозной
организации. Может быть, да, это тоже еще один камешек в могилу союзного государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».